В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня мы услышим 5-й выпуск цикла.
Глава Русской Православной Церкви, святейший патриарх Тихон, был освобожден из заключения в конце июня 1923 года. В своих первых же посланиях к пастве патриарх подтвердил сделанное им ранее, еще до заключения, осуждение действий политической линии епископов зарубежного синода. Так, в послании от 1 июля 1923 года патриарх, упомянув об осуждении в мае 1922 года Карловацкого собора за его политические выступления, далее писал: «Мы могли бы ограничиться этим осуждением владык, бывших на соборе во главе с Высокопреосвященным Антонием Храповицким, митрополитом Киевским, если бы они раскаялись в своих поступках и прекратили дальнейшую деятельность в этом направлении. Но нам сообщают, что они не только не прекратили, а еще более того ввергают православную церковь в политическую борьбу. Пусть хотя теперь они сознают это, смирятся и покаются, а иначе придется звать преосвященных владык в Москву для ответа перед церковным судом и просить власть о разрешении им прибыть сюда». Затем в ноябре 1923 года и в апреле 1924 года патриарх вновь и вновь издает указы с требованием упразднения Карловацкого церковного центра и подтверждением передачи полномочий по управлению европейскими приходами митрополиту Евлогию. Однако архиерейский синод в Сремских Карловцах, признавая свою каноническую зависимость от Московской патриархии и авторитет патриарха Тихона, при этом совершенно игнорировал требования патриарха отказаться от политической деятельности, объясняя свой отказ тем, что патриарх пленен большевистской властью. В апреле 1925 года святейший патриарх Тихон скончался. Так как советская власть не позволяла собрать собор для избрания нового патриарха, его преемником стал местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр Полянский. Его власть в русской церкви карловацкие епископы признали только в ноябре 1925 года. В целом же Карловацкий синод чувствует себя все более независимым от руководства Московской патриархии. Например, 1 мая 1925 года было издано послание главы архиерейского синода РПЦЗ митрополита Антония. В этом послании был интересный и принципиальный пункт, который гласил: «Наш общий архиерейский собор постановил еще в прошлом году те распоряжения патриарха, которые будут иметь явные доказательства своей подложности или насилия, произведенного над святейшим, не считать ему принадлежащими и не исполнять, как не патриаршие, а чужие, хотя бы и им подписанные». Но не совсем понятно, какие именно доказательства насилия над святейшим эти распоряжения должны были на себе иметь, запекшиеся капли крови патриарха на них должны быть или еще что-то, но как бы то ни было, вот такая официальная позиция – избирательно выполнять решение патриарха. Не проще ли в таком случае просто отделиться, а не изображать верноподданных патриарших клириков? Но синод предпочитает такую позицию – говорить от имени всей русской церкви, игнорируя реальные распоряжения ее главы. Но пока формально РПЦЗ оставалось еще в лоне русской православной церкви. Между тем, во взаимоотношениях иерархов внутри самой церковной диаспоры тоже было не все гладко. На очередном архиерейском соборе в Карловцах в июне 1926 года была предпринята прямая попытка вмешаться в епархию митрополита Евлогия, на которую, напомним, он был назначен самим патриархом Тихоном, тогда как архиерейский зарубежный синод никаких полномочий от русской церкви не имел. Епархия эта называлась Западноевропейским митрополичьим округом и распространяла свою юрисдикцию на православные русские приходы во всех странах Западной Европы. И вот собор в Сремских Карловцах, вопреки воле митрополита Евлогия, принимает решение о выделении Германии в особую самостоятельную епархию во главе с епископом Тихоном Лященко. Таким образом, карловацкие епископы решили отторгнуть часть епархии митрополита Евлогия, а именно территорию Германии, и подчинить ее напрямую архиерейскому синоду. Естественно, это вызвало резкий протест со стороны митрополита Евлогия. Фактически, именно тогда в нашей церковной диаспоре началось разделение на так называемых евлогиан, сторонников митрополита Евлогия, и карловчан, которых возглавлял митрополит Антоний Храповицкий. Это привело к тому, что большая часть приходов в Германии осталась в юрисдикции митрополита Евлогия, но некоторые из них были таким антиканоническим образом отторгнуты в юрисдикцию зарубежного синода. Несмотря на то, что перевес в численности епископата и духовенства в диаспоре был на стороне карловчан, юрисдикция митрополита Евлогия распространялась на важнейшие центры русской миграции в Европе. Это Франция, Германия, приходы в Англии, Швейцарии, Италии, Италии. У него была колоссальная поддержка со стороны православных мирян от старых дореволюционных дипломатических миссий. Митрополита Евлогия поддерживали крупные государственные деятели России, находящиеся в эмиграции, от имени которых выступал бывший премьер-министр России Каковцев. Его поддерживало окружение генерала Врангеля и Российский общевоинский союз. Наконец, интеллектуальная элита Парижа, профессора, интеллигенция, русское студенчество – все они поддерживали именно позицию митрополита Евлогия. За его спиной была вся элита русской эмиграции, было полное единство между его духовенством и его посомами. Кафедра митрополита Евлогия находилась в Париже, в Александро-Невском храме на улице Дарю, который стал православным религиозным центром столицы Франции. Кроме того, на пожертвование русских эмигрантов в Париже был приобретен участок земли с находящейся на нем заброшенной немецкой кирхой и другими строениями. Протестантская кирха была перестроена в прекрасный православный храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм вместе со строениями вокруг него получил название Сергиевского подворья. По воспоминаниям митрополита Евлогия, Александро-Невская церковь и Сергиевское подворье захватывали лишь тонкий слой беженцев, а эмигрантская масса, расселившаяся в отдаленных кварталах Парижа и в пригородах, в храмы не попадала, не говоря уже о тех тысячах эмигрантов, которые осели в фабричных и промышленных районах в провинции. Все эти эмигранты жили бесцерковно. Отсутствие церковного влияния сказывалось. Люди морально опускались и духовно дичали. Некрещенные дети, незаконное сожительство, огрубение нравов, распущенность. Там, где храмов не было, положение казалось безвыходным. Но и в Париже дело обстояло не лучше. Съездить в храм к обедне всей семьей значило истратить на автобусы и метро больше, нежели бюджет рабочего позволяет. Старым больным людям приходилось приезжать издалека, тогда как, будь церковь под боком, они бы усердно ее посещали. Все эти явления и соображения заставили меня задуматься о значении малых приходов и церквей. Крупнейшим православным образовательным и научным центром в диаспоре стал Парижский богословский институт, организованный на подворье преподобного Сергия под покровительством митрополита Евлогия. Нужно сказать, что в начале 20-х годов те русские эмигранты, которые хотели иметь богословское образование, в основном могли получать его на православном богословском факультете университета в Сербии. Затем предпринимались попытки создания семинарии, и только в Париже было создано высшее учебное заведение, к работе в котором были привлечены наши крупнейшие богословы. В институте была собрана вся интеллектуальная элита русской эмиграции. Собственно говоря, кого не вспомнишь из крупных наших богословов и эмигрантских историков, практически все они в этом институте преподавали. Архимандрит Киприан Керн, епископ Кассиан Безобразов, отец Сергий Булгаков, отец Георгий Флоровский, Карташов, Федотов. В послевоенные годы среди лучших профессоров были протопресвитеры Александр Шмеман и Ян Мейндорф. Великие имена. В институте попытались воплотить идею, которую увлекало очень многих в начале 20 века в России, создать богословское учебное заведение по монастырскому принципу. Для студентов обязательным стало ежедневное посещение богослужений в храме преподобного Сергия, воспитанники одевались в подрясники, за трапезой непременно читались прологи или жития святых. Итак, институт – это детище митрополита Евлогия. Он по его благословению возник, в его епархии находится, и вдруг летом 26 года появляется определение Карловацкого собора с требованием подчинить богослов институт в Париже ведению архиерейского синода, который только и может утвердить его устав и назначать учебный персонал. Естественно, митрополит Евлогий проигнорировал данное постановление карловчан. И тогда, в январе 1927 года, на очередном архиерейском соборе, состоявшемся в Карловцах, митрополит Евлогий и его викарий были запрещены в священнослужении. Решение это было совершенно необоснованное и, в общем-то, незаконное. Единственный назначенный патриархом Тихоном митрополит в Европе вдруг запрещается в священнослужении органам, неоднократно патриархом Тихоном распускавшимся. О чем здесь можно говорить? В ответ на это митрополит Евлогий обратился с посланием к духовенству и приходам, в котором отверг решения, принятые в Карловцах, как неправомочные. Собор и заграничный архиерейский синод в нынешнем их составе не являются моей канонической властью, писал он, и посему не могут вмешиваться в дела моей епархии и не могут ведать и решать духовную совесть веренной мне паствы. Отныне наша западноевропейская митрополия становится на путь самостоятельного, независимого от заграничного архиерейского синода существования. К сожалению, наступил окончательный разрыв. Митрополит Евлогий оставался в том же положении, в каком и был. Он подчинялся Московской патриархии и теперь уже просто не появлялся в синоде в сремских Карловцах и не имел с ним никаких отношений.
Одной из самых блестящих страниц русского зарубежья стала литература. Произведения, созданные истинными мастерами слова, по разным причинам оказавшимися в эмиграции, стали поистине золотым фондом русской литературы. К сожалению, власть имела другое мнение. Эмигрантская литература была объявлена враждебной, ее назвали явлением буржуазного распада и стали активно запрещать. Произведения писателей-эмигрантов, даже тех, кто еще до революции вошел в историю отечественной культуры, нещадно изымались из библиотек, их издание прекращалось. Так было вплоть до середины 50-х годов, когда в обстановке хрущевской оттепели положение стало меняться в лучшую сторону. Но систематические публикации произведений и изучение творчества этих писателей начались лишь с середины 80-х годов. Та же судьба ждала музыкантов и певцов. Неуслышанными на своей родине оказались десятки композиторов. Среди них Стравинский, Метнер и даже Сергей Рахманинов. О его жизни рассказывает доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Я бы хотела начать передачу с его собственного признания. Я люблю церковное пение, ведь оно, как и народные песни, служит первоисточником, от которого пошла вся наша русская музыка. Будущий композитор родился 20 марта 1873 года в усадьбе Семенова Новгородской губернии. Огромную роль оказала на его воспитание бабушка Софья Александровна Бутакова. Она не просто воспитывала его как доброго и умного юношу, но она дала ему особую духовную основу, которая позволила ему стать по-настоящему верующим человеком. Позднее он вспоминал: «Целыми часами мы простаивали в изумительных петербургских соборах – Исаакиевском, Казанском и других». Закончив Московскую консерваторию как композитор и пианист, Рахманинов был удостоен золотой медали и звания свободного художника. С этого времени начался процесс его особой активной композиторской деятельности, причем не только в русле светской музыки, но и духовной. Вершиной духовного творчества Рахманинова стали литургия святого Иоанна Златоуста и всеночное бдение. Рахманинов здесь использует мелодии фольклора, песнопения знаменного распева, имитации колокольного звона, что придает музыке истинно национальный характер. Рахманинов был очень далек от политики, но и ему революция преградила творческий путь. Сам он потом вспоминал: «Я погрузился в работу и не замечал, что творится вокруг. Безжалостное выкорчевывание всех основ искусства, уничтожение всех возможностей для его восстановления не оставляло никаких надежд». Композитор уехал в Америку и до конца жизни так и не смог вернуться на родину, хотя это была самая заветная его мечта. Популярность его как пианиста за границей была просто огромна. Но вот сочинять вдали от родины он почти перестал. Сам он говорил так: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя». Лишь через 10 лет, в конце жизненного пути, он все же создал несколько произведений, как своего рода воспоминания о былом. Всю оставшуюся жизнь он тоскует по России. «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и поэтому это русская музыка». Вторая мировая война застала композитора в Соединенных Штатах Америки. Он очень тяжело переживал эти страшные события, постигшие родную страну. До конца своих дней, как мог, помогает соотечественникам. Перечислял деньги в различные фонды, отправлял посылки с продуктами и вещами. В его швейцарском имении сохранился огромный сундук, весь наполненный только квитанциями о тех платежах, которые он отправлял в Россию. Скончался великий композитор в 1943 году, всего за несколько дней до своего 70-летия. Среди всех духовных сочинений Рахманинова особое место занимает «Всеночное бдение», написанное в 1915 году, когда он был уже зрелым композитором, создавшим многие из своих самых значительных произведений. Новое сочинение было исполнено знаменитым синодальным хором и буквально потрясло Москву. Дело в том, что гений Рахманинова вдохнул в эти тексты поразительную, с одной стороны, свободу музыкального письма, с другой стороны, основу на благоговейном и чутком изучении православной церкви, певческой традиции и одновременно смелое новаторское использование многих музыкально-технических приемов самой современной композиции. Результатом можно считать действительно подлинный шедевр богослужебного пения. По словам выдающегося регента Алексея Пузакова, здесь каждый голос, как человек в жизни, ведет свою единственную, главную для него партию. И все вместе эти голоса все же сливаются в единую, неповторимую, божественную симфонию. Здесь нет бунтарской свободы реформ, как самоцели. Здесь нет профессиональной свободы гениального композитора. Здесь та свобода духа, которая рождается непостижимой глубиной прозрения светского композитора тайны богословия. В заключение передачи мы услышим еще один шедевр духовной музыки Рахманинова «Ныне отпущаешь».
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.